Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем доброго понедельничного дня. 3 часа у нас на часах наших золотых и не очень. Я рад приветствовать вас в эфире вашей любимой, надеюсь, передачи «Гиг-зона» на Теос FM, на Теос Медиа. Мы с вами снова здесь по прекрасному поводу. Совершенно недавно, наконец-то, состоялся релиз одного из самых неоднозначных, одного из самых необычных, одного из самых знаковых, наверное, проектов последней на данный момент текущей фазы киновселенной Marvel. Говорим сегодня о «Ночном оборотне», говорим сегодня о хоррорах внутри супергероики, о супергероях внутри хорроров. И в гостях у меня сегодня, меня зовут, конечно же, Алексей Зуйков, как обычно. Какой эфир Marvel без меня? Не могу пропускать ни одного. С огромным удовольствием слежу за развитием любимой комикс-вселенной, любимой киновселенной. И в гостях у меня сегодня Роман Минаев, администратор группы «Попробуйте понять». Привет, Роман.
Привет.
Привет-привет. Очень рады видеть здесь новые лица, всегда рад нашим гостям. И напоминаю вам, дорогие радиослушатели, дорогие зрители, которые смотрят нас в эфире, а радиослушателям напоминаю, что нас можно слушать на Теос FM, а смотреть нас можно в сообществах наших групп ВКонтакте, в Одноклассниках и так далее. «Гиг-зона» называется наша передача, которая сейчас в эфире, и точно так же она называется во всех соцсетях. Вы можете нас поддерживать не только звонкой монетой, а я напоминаю, что мы существуем на ваши пожертвования, но еще и, конечно же, вашей информационной любой поддержки, которую вы хотите нам оказать. Пишите комментарии, предлагайте, о чем еще сделать эфир, и мы всегда прислушаемся к вашему мнению. И, конечно же, в прямом эфире вы можете задать нам совершенно любые вопросы, как мне, так и моему сегодняшнему гостю. Ну что, Роман, давай начнем, наверное, с того, вообще, как состоялось твое знакомство с персонажами ключевыми, да, которые были представлены в «Ночном оборотне». Знал ли ты об этом что-то до того? Или ты вот сначала узнал анонс, увидел, что выходит такой интересный какой-то спешл непонятный и не сериал? И не полнометражный фильм, просто что-то такое необычное, и ты начал узнавать, что же это за персонажи.
Ну, я уже был знаком с Эльзой Бладстоун из комикса «Агенты гнева» от Уоррена Эллиса. Это, конечно, очень сатирическое произведение, и сложно сказать, что я серьезно знаю, кто персонаж и о чем, но, тем не менее, представлял. Лешего я знаю из «Говарда утки» Фрэнка Гербера, который, собственно, и писал самого Лешего изначально. Вот. В комикс «Ханиум» дебютировал Говард, поэтому я читал некоторые выпуски и примерно знал, кто такой персонаж. С самим «Ночным оборотнем» я знаком не был и остальных персонажей тоже не встречал.
Как тебе воплощение на экране, по крайней мере, знакомых твоих персонажей? Потому что я лично с Эльзой познакомился тоже изначально в «Агентах гнева». Это невероятно крутое произведение. Всем, кто ценит несерьезность в комиксах, да, тем, кто хочет почитать что-то, что поможет отвлечься, развлечься и весело провести несколько часов в своей жизни, а это, по-моему, 20 выпусков, если я не ошибаюсь, или даже 10, по-моему, 10.
Это мини-серия,
там такая, да, коротенькая. Я помню, что у меня она как раз даже в физическом воплощении лежит, по-моему, там 10 всего номеров. Я читал изначально, как обычно я читаю комиксы, сначала в электронке, а потом то, что мне нравится, покупаю в бумаге для того, чтобы иметь это все дело на полочке, что и рекомендую вам всем, уважаемые радиослушатели. «Агенты гнева» — это, конечно, такая, да, серия максимально несерьезная, максимально экшеновая, но при этом очень крутая и интересная. И Эльза там является всего лишь одним из персонажей, но я уверен, что очень многие наши слушатели, очень многие любители комиксов с ней познакомились именно там. Что же касательно других, в общем-то, можно сказать, что, наверное, спешл называется «Ночным оборотнем», да, называется в честь персонажа Джека Рассела, но при этом я не могу сказать, что он является прям таким вот ключевым персонажем на экране. Мне кажется, что все-таки это история про Эльзу. Как ты считаешь?
Я считаю, что Джек Рассел очень старый персонаж Marvel, который был еще в 70-х годах, и с тех пор его популярность, ну, не делала сильных скачков. Да, про него выходила серия в импринте «Макс», он еще где-то мелькал наверняка, вот даже в недавнем «Лунном рыцаре», комиксной серии. Но большой популярности ничего из этого не снискало. Я не находил его ни в одном топе лучших комиксов или интересных персонажей. Однако сама идея оборотня, что может быть удобнее для Marvel, чем ввести в хоррор-вселенную в свое пространство, как не через классического хоррор-персонажа. Оборотни — это ведь буквально один из самых популярных образов для какого-либо ужастика. И Джек Рассел является персонажем от Marvel, который у них уже был, которого нужно вернуть на большую арену, что может поднять продажи комиксов по нему и так далее. И вот можно сделать про него спешл и убить двух зайцев одним выстрелом.
Очень интересный, кстати, формат. Мне кажется, что об этом тоже стоит немножко поговорить. Marvel впервые ведь выпускает элемент киновселенной не в качестве большого полнометражного фильма, который мы смотрим в кинотеатрах, не в качестве сериала, который мы смотрим на каких-то сервисах с недавних пор. Это Disney+, по понятным абсолютно причинам, но до этого какие-то сериалы КВМ выходили также на других ресурсах. Там те же самые «Агенты Щита», абсолютно многим запомнившиеся и полюбившиеся. Но вот такой формат, как ты его оцениваешь? Как ты считаешь, насколько это вообще хорошая идея сделать нечто среднее между полнометражным фильмом и сериалом?
Мне кажется, это отличный формат, потому что и у сериала, и у фильма есть большие проблемы. Сериал ограничен хронометражом серии. Сложно вывести огромную арку и приходится запихивать некоторые клиффхенгеры, чтобы в итоге ты смотрел серию за серией, из этого несколько рушится общая мысль или сюжет. Фильм же, наоборот, четко урезан рамками и не может позволить тебе раскрыть тему по-настоящему широко. Спешл же — это, на мой взгляд, идеально, чтобы представить персонажа, донести какую-то идею, одну замкнутую историю, поработать над ней и отдать ее публике на рассмотрение. Если это станет интересно, можно сделать сериал или фильм. Если нет, это будет отличный отдельный маленький проект.
Как считаешь, удалось ли? Все-таки давай мы сразу так какую-то краткую оценку пока дадим. Мы потом вернемся, конечно же, к персонажу и к истории. На твой взгляд, вот ты, кстати, когда посмотрел? Как давно?
Я посмотрел, наверное, недели 2-3 назад.
Ну, то есть вот как практически по
примерно
релизу.
Как вышел, да. Угу. Я увидел обзоры в других группах и решил, блин, это что-то интересное, надо ознакомиться.
И как твое впечатление?
Ну, я очень люблю стилизованные под что-то произведения. Мне нравится необычная цветовая палитра, как, например, в «Джоджо» в измененных вставках. Угу. Или в комиксах вроде «Готэм Сентрал», где все выполнено все в нескольких тонах. И поэтому целый спешл от крупной студии, почти полностью черно-белый, сразу привлек мое внимание. Тем более я люблю классические ужасы, пугающие. Не столько тем, что и правда страшно, а скорее увлекательные. Где-то со взгляда индустрии, что вот как все изменилось, что раньше это было страшно, сейчас это просто прикольная история. Где-то просто люблю их. И когда я посмотрел «Ночного оборотня», он в целом-то дал мне все, что я хотел. Интересная, занимательная история. Да, не очень сложная. Сильных философских и психологических мыслей, ну, я там, например, не увидел. Но смотреть было увлекательно. Отличный экшен, прекрасный омаж на старые хорроры. Так, стилизованно, чтобы любой смог понять. Без слишком тонких отсылок, но и не тупо. Мне понравилось.
Меня невероятно впечатлило. Я смотрел спешл только сегодня. Как раз я специально, может быть, тянул время, да, для того, чтобы насладиться, для того, чтобы вот впечатления мои были наиболее горячи, чтобы я приехал в студию и был вот под впечатлением. Буквально я посмотрел за несколько часов до того, как приехал сюда. Я под очень большим впечатлением. Мы смотрели с друзьями, мы там останавливали в какие-то моменты, чтобы что-то обсудить. На нас даже шикали некоторые из зрителей, потому что мы начинали заговариваться, мы начинали обсуждать то, что происходило на экране, какие-то отсылки, что-то еще. Но я могу сказать, что меня абсолютно невероятно покорила работа художника по свету. Это просто что-то невероятное.
Да,
вся эта игра с тенями для черно-белого такого, да, спешла 50-минутного. Я не понимал, чего ждать. То есть я понимал, что это будет как минимум интересно, как минимум вкусно и необычно, но это оказалось при этом еще и невероятно красиво. И это, наверное, один из немногих за последние вот большие работы Marvel, которые мы видели. Фильм, который прям дал что-то новое. То есть я могу сказать, что какое-то похожее ощущение у меня было, когда я смотрел первые серии «Ванда Вижн», когда они играли с какой-то немножечко другой, да, картинкой, с другой реальностью.
Там они тоже черно-белые были.
Да, черно-белые, потом это был ситком с закадровым смехом, то есть там они обыгрывали. И это невероятно круто, что в этой фазе, после финала, создатели пробуют делать что-то новое, да, там Кевин Файги пригласил огромное количество новых людей, которые работают над этой фазой. И, кстати, очень интересно, я вычитал, готовясь к эфиру, что это у нас режиссером «Ночного оборотня» стал композитор оскароносный. Не режиссер, а композитор.
Да, я тоже
композитор, который написал музыку к мультфильмам «Вверх», к мультфильму «Рататуй».
И это его вроде дебютная работа.
Да, и это его дебютная работа как режиссера. И это очень интересно, что Кевин Файги таким образом, да, дает раскрыться каким-то новым авторам, может быть, с какой-то необычной стороны. Как композитор он уже себя показал, и показал действительно здорово, удостоившись самой главной кинопремии в мире, существующей на данный момент. Но и мне кажется, его дебют в режиссерском кресле тоже прям состоялся, потому что картинка невероятная, история, как ты правильно сказал, она там не хватает звезд с неба, это не какие-то глубокие философские там размышления и переживания, но это очень классный реверанс в сторону классических хорроров, часть приемов мы прям узнавали вот так просто по щелчку пальцев, круто, вот это прям как во Франкенштейне было, вот это вот как в Дракуле вот эта сцена, невероятно здорово, черно-белый стиль очень идет этому фильму, черно-белый стиль подчеркивает какую-то вот, знаешь, я бы даже сказал...
Контрастность.
Контрастность и отдельность происходящего. То есть, если
обособленность
мы...
от остальной киновселенной.
Обособленность. Но в конце, когда Эльза занимает свое место в киновселенной, когда она становится той самой Эльзой Бладстоун из комиксов, потому что по факту, если мы там сейчас затронем немножко сюжет, то это история о том, как Эльза Бладстоун стала наследницей дома Бладстоун.
И, собственно, кровавого камня, в честь которого
да,
все это названо.
Да. Того самого артефакта, единственного, который во всем черно-белом фильме представлен цветом и таким образом выделен как такой действительно могущественный и необычный артефакт, который представляет собой огромную какую-то силу, мощь, которая нам пока никак не раскрыта по факту. Мы просто знаем, что это какой-то таинственный магический камень, который обладает какими-то не очень понятными свойствами, что он может выявлять истинную суть вещей. То есть... при помощи камня, по факту, как раз нашего персонажа Джека Рассела раскрыли, что он является оборотнем. Да, уважаемые слушатели, я напоминаю вам, что слушать Гигзону равно спойлеров не бояться, поэтому мы будем сегодня говорить о том, что происходит в спешле. Мы можем здесь спойлерить, можем все это обсуждать, потому что все-таки спешл уже вышел какое-то время назад. И я уверен, что даже после того, что мы здесь скажем, обязательно стоит ознакомиться с этой работой, обязательно стоит посмотреть, потому что формат спешлов — это такое новое дыхание немножко киновселенной Marvel. Сейчас все студии двигаются. Вот буквально неделю назад прошла новость о том, что DC реформирует свою киноиндустрию, киностудию.
Да, это в руки Джеймса Ганна.
Да, это я с нетерпением жду, на самом деле, того, что же получится, потому что «Патриот» мне невероятно понравился. Мне очень понравилась его работа с сериальным форматом. И
про
очень
«Миротворца»?
Да, не «Патриот», господи, я почему-то назвал его «Патриот». «Миротворец», конечно, да. Сериал про миротворца
с Джоном Синой. Настоящий американец в красно-бело-синем костюме.
Да, с орлом.
С кучей пушек.
Конечно, с кучей пушек. Классическая история абсолютно, но подана тоже настолько элегантно, настолько круто и с очень хорошим юмором. И как раз вот, раз уж мы сделали такой небольшой отход, да, в сторону DC, мне показалось, что «Миротворец» — это как раз то, чего не хватило Ганну в «Отряде самоубийц». Он там был скован форматом сериальным, то есть ему нужно было дать какого-то гигантского эпика в сжатый хронометраж, а здесь в сериале он потрясающе раскрыл всех персонажей. Даже какие-то вот совершенно там второстепенные члены команды получились очень живыми, яркими, настоящими. И мне кажется, что нас ждет эпоха весьма неплохого DC в кино. Я прям вот-вот все пальцы скрестил на всех своих конечностях, на ногах тоже, можно проверить. Но, конечно, в эфире мы это показывать не будем. И очень надеюсь, что DC тоже нас порадует в скором времени. Пока возвращаемся в мою любимую вселенную и говорим про Marvel, как ты вообще считаешь, насколько... Понятное дело, что Marvel — это, в принципе, прежде всего вселенная про супергероев, да, это истории супергероев. Насколько вот эти эксперименты хорошо аудитории могут зайти?
Ну, я бы, наверное, в первую очередь сказал причину, по которой я, собственно говоря, очень люблю супергероику, и которую многие не могут понять, ведь все считают, что супергерои — это просто огромные накачанные мужчины и женщины в ярких костюмах, максимально сексуализированные подчас, совершающие максимально бессмысленные подвиги, ведь они побеждают злодея, и через два фильма злодей снова в игре, или через пару выпусков комикса. Сколько раз уже Капитан Америка или Железный Человек умирали за путь комиксов, да?
Да, это правда.
Бесчисленное множество, и все это как-то кажется бессмысленным на фоне. Но в моих глазах супергероика прекрасна тем, что это не жанр, это мета-жанр. Супергероика — это своеобразная маска, которую может надеть любой жанр для привлечения внимания или обыгрывания большего количества мыслей. В супергероике есть и ужасы, и детективы, и slice of life истории, то есть обычные жизненные, и полноценные блокбастеры, что-то философское. Можно найти что угодно, и при этом всегда можно отыграть, взяв немного от чего угодно, как обычно это стараются делать крупные серии, что комиксов, что фильмов от большой двойки. Поэтому, мне кажется, хоррор в супергероике — это одно из самых интересных направлений. И потому что супергероика — это что-то, дающее надежду, да? Герои спасают, воодушевляют. И когда туда врывается элемент чего-то ужасного, чего-то по-настоящему страшного, бесчеловечного, жестокого, это создает лучшую контрастность между хорошим и плохим, и впоследствии это может очень выгодно сыграть как для метафорической составляющей, мыслей философских и психологических, так и для экшн-составляющей, что может быть лучше, чем битвы с по-настоящему страшными монстрами.
Ты знаешь, я всегда по этой причине, например, не любил комиксы про Супермена. Потому что, ну, казалось бы, что может противостоять человеку, который неуязвим, который не убивает? Окей, есть криптонит, хорошо. Но нельзя же пихать криптонит просто в каждый сюжет, да? Супермен — это вот как раз тот персонаж, которому очень сложно сопереживать. Потому что ты понимаешь, насколько это неуязвимое существо. И есть буквально один ран комиксов, я, к сожалению, не помню, чьего авторства, в котором нам показали Супермена действительно уязвимым. Показали, что он не только... Даже при том, что он может быть настолько силен, да, физически, у него есть большая ранимость в психологическом аспекте. И можно манипулировать, и на него можно воздействовать. Я, уважаемые зрители и наши слушатели, вы наверняка понимаете, о чем речь. По-моему, это не Моррисон ран. Я, к сожалению, сейчас забыл автора. Напишите, если что. Я напоминаю вам, что мы в прямом эфире общаемся, и можно нам задавать ваши вопросы. У нас есть пока только комплимент нашему сегодняшнему гостю в чате, но я также обращаю ваше внимание на то, что вы можете и вопросы нам задавать, поэтому мы в прямом эфире с удовольствием на них ответим. И я, кстати, очень соглашусь с тобой, что комиксы действительно позволяют быть таким мета-жанром сейчас. Это как, так же, как видеоигры, по факту. Там в видеоиграх тоже есть жанры какие-то, да, есть, например, там тот же самый боевик или та же самая ролевая игра, но даже эти жанры уже позволяют настолько надстраивать или подстраивать под себя, вводить какие-то глубинные смыслы. Мы вот буквально недавно говорили про Elden Ring здесь в эфире, тоже обсуждали невероятные какие-то глубины и невероятные уровни мета, подмета и так далее. Сколько туда всего вложено авторами, сколько интересного вложено авторами. Хорроры в комиксах — это, кстати, тоже очень интересный такой момент для обсуждения. Есть ли у тебя, кстати, какие-нибудь любимые серии именно вот хоррор комиксов? Помнишь ли ты что-то? Может быть, тебе не доводилось, наоборот, встречать именно хорошего хоррора в комиксах?
Ну, тут ты заступил на настоящее минное поле, потому так. Что хорроры — это мой любимый жанр в комиксах.
Красота.
Я вообще перешел на англоязычное чтение благодаря Хеллбою. Хеллбой, наверное, это на данный момент самый популярный хоррор-комикс в мире, который шел очень долго, а вся его вселенная вообще больше 30 лет выстраивалась. Это такой настоящий мета-опус, через который Майк Миньола с несколькими другими сценаристами показывал нам и триллер, и ужас, и приключения, и что-то философское. затрагивая вопросы совершенно разные, там, начиная от свободы воли, заканчивая религией или братством в команде. Так что я очень люблю хорроры в комиксах, люблю их супергероики, к сожалению, их читал немного, разве что могу на скорую руку вспомнить какие-то арки из «Мираклмена» или «Рокового патруля» Гранта Моррисона. А вот помимо «Миньоловерса» хотелось бы отметить «Мороженщика», пожалуй. Это прекрасный комикс-хоррор, где все сюжетные арки длятся от силы по одному выпуску, но каждая пугает тебя по-новому и пугает по-своему. Также, раз уж мы сегодня говорим об оборотнях, нельзя не отметить «Муншайн» Брайана Азарелла. Это история о том, как во времена сухого закона, в 40-е годы, послевоенное время, одного из мафии Нью-Йоркса отправляют в пригород за редким самогоном. И в итоге он становится оборотнем, и его жизнь летит кувырком. И там противопоставляется цивилизация современная, как мы ее видим, и оборотень как что-то дикое и неконтролируемое, через которое, может, автор пытается показать потерянность в современном мире для человека со все еще животной натурой.
Очень интересно. Слушай, а по поводу Хеллбоя? Я, к сожалению, вот как раз Хеллбой прошел мимо меня совершенно. Сейчас прям мои друзья, которые слушают этот эфир, я чувствую, как они вот так засучают рукава уже и готовятся говорить со мной после этого, потому что мне подарили книжный комикс про Хеллбоя очень давно. Прости меня, Тима, пожалуйста, я его до сих пор не прочитал, но обязательно доберусь. Хеллбой — это последовательная история, которая выходит, вот ты говоришь, на протяжении 30 лет, или это тоже какие-то там арки, перезапуски, что-то еще? Давай немножечко зайдем на эту тему.
Начнем с того, что Хеллбой, не считая парочки отдельных историй, которые были сделаны эксперимента ради, это огромная вселенная.
Чтобы, само собой, да.
Чтобы полностью понять Хеллбоя, которого сделал, ну, в общей своей массе один человек, Майк Миньола, который долгое время его рисовал и писал, это две главные серии. Если прочитать их полностью, то в целом можно понять, о чем была каждая, о чем были они вкупе и в чем суть самой его реальности. Хотя есть куча прекрасных спин-оффов, опять же. Сам Хеллбой — это, наверное, 12 томов основной истории, плюс 2 тома Хеллбой в аду, ну и миллиард спин-оффов, отдельные его приключения, заигрывания с другими жанрами. Поэтому я советую собирать его в омнибусах на английском мягких. Там он в хронологической последовательности — весь, абсолютно. И это очень удобно.
Читать стоит целиком. Нет каких-то отдельных арок, которые ты бы рекомендовал?
Ну, из отдельных арок Хеллбой в аду прекрасен по-своему. Он заигрывает с концепцией ада Данте Алигьери. Он с религиозными темами заигрывает. Он в целом подводит финал истории, а по-настоящему красивый и хороший финал истории — это ведь почти всегда лучшая ее часть. Потому что все ружья выстреливают, особенно если эти ружья расставлялись годами на протяжении нескольких серий. Это всегда производит такой взрыв сознания, что ты еще и не можешь поверить. Вау, неужели моя любимая серия заканчивается? Но опять же, нельзя читать Хеллбоя в аду, не прочитав всю основную серию. А так, если хочешь достаточно, вот максимально кратко пройтись по вселенной Хеллбоя, прочитать как можно меньше, но понять как можно больше, могу посоветовать прочитать всего Хеллбоя в тех же самых мягких омнибусах или библиотечном издании Dark Horse. И прочитать три основные сюжетные периода PPRD. Это «Война лягушек», нет, «Чума лягушек», извиняюсь, «Ад на земле» и «Последний дьявол, которого мы знаем». В сумме это томов 30 тоненьких, но читаются они достаточно быстро, на одном дыхании буквально.
Звучит очень интересно. Я уверен, что Хеллбой — это тоже вселенная, которая обязательно еще появится не раз и на экранах, и где угодно.
Ну, кто знает, учитывая провал последнего фильма.
Это правда, да. Последний фильм надежд очень многих не оправдал, но ты знаешь, я его посмотрел в какой-то поездке в самолете. И вот как такое попкорн-муви на перелет из одной страны в другую, мне было прям динамично, классно. Я не могу сказать, что мне как-то очень сильно понравилось, но я посмотрел в целом не без удовольствия. Думаю, что рано или поздно Хеллбой в кино вернется, и теперь мы знаем, кого мы позовем на эфир по новой реинкарнации.
Буду очень рад.
Красного нашего, прекрасного красного истребителя нечисти, который сам ей является, а возвращаясь во вселенную Marvel, я бы очень хотел выделить потрясающий, невероятный ран, последний ран Халка. Это Immortal Hulk, бессмертный Халк.
Но он уже не последний.
Уже не последний, да, у нас уже идет, ну, я имею в виду последний завершенный. Да, последний завершенный, 50 номеров. И, на мой взгляд, это один из лучших хорроров, которые Marvel выпускали в последнее время.
Ну, это же боди-хоррор, по большей части. А боди-хоррор, да, он всегда чуть больше цепляет. И за счет эффекта жуткой долины, и за счет того, что это очень красочно всегда. Я, к сожалению, не ознакомился с «Бессмертным» пока. Он только начал выходить на русском, а на английском его сборнике уже не достанешь особо. Вот, да, на русском пока не дошел. Думаю, соберу серию, когда ее сдадут полностью.
Да, на самом деле обязательно стоит. Как бы неоднократный обладатель премии Айзнера и вообще очень-очень большого количества других важных комиксных наград. Абсолютно заслуженный, потрясающая история, которая показывает нам Халка как впервые, мне кажется, за всю историю существования этого персонажа. А мы, раз говорим сегодня о чудовищах, да, как бы Халка не упомянуть тоже невозможно. Халк там показан не как какая-то страшная вот эта роковая ошибка ученого, да, вот взрыв гамма-бомбы. Халк показан как подавляемые детские страхи, как психологическая какая-то вот интерпретация маленького Брюса Бэннера, который страдал от домашнего насилия, от семейного насилия, у которого был жесткий отец, и он придумывал для себя вот этого монстра, который будет его защищать от этих ужасов домашнего насилия. Будучи еще маленьким Брюсом Бэннером, он придумал этого Халка как какую-то мифическую фигуру, которая может сокрушить все, которая может дать отпор любому злу и которая может его защитить от любых ужасов, которые бы с ним не происходили. И когда произошла та самая авария, этот монстр не появился из ниоткуда. Это просто была интерпретация его вот этих детского какого-то образа. И на самом деле эта история раскрывает нам то, что на самом деле этих Халков очень много. И они у него на все случаи жизни разные. Есть какой-то вот этот вот могучий Халк. И там невероятно трогательный есть один из моментов, когда Халк проигрывает в одной из битв. И меняются вот эти вот личности, перещелкивают, то есть там ментально на него воздействуют, и вот эта огромная туша зеленая, которая там асгардских богов, как в фильме «Мстители», вот так вот, как кроликов лупит по полу, вдруг превращается в маленького ребенка, испуганного, не меняя вот этой вот всей своей формы, огромного гигантского чудовища, который забивается в угол и кричит: «Папа, пожалуйста, не бей меня!» И это невероятно сильно, ты читаешь это, и ты просто понимаешь, насколько... То есть авторам удалось передать, да, тоже, опять же, вот насколько даже самые непобедимые с виду супергерои, насколько даже самые сильные, самые могущественные существа, даже не люди, могут быть на самом деле уязвимы, могут быть на самом деле ранимы, могут быть подвержены каким-то простым человеческим страхом, простым человеческим угнетением и так далее. Это очень-очень важные темы, которые, безусловно, необходимо затронуть. И тоже этот комикс много говорит о природе божественной, о природе дьявольской. Там очень много как раз говорится о том, вообще откуда это все берется, что за этим стоит, за этими страхами, за этим развитием. Так что тоже любителям хорроров, любителям, как ты правильно сказал, боди-хорроров таких почитать прям невероятно рекомендую. Серия отличная, она уже завершена, и можно и с ней ознакомиться во всей красе.
Даже начала выходить на русском. В хорошем издании.
Очень надеемся, держим кулачки, что это все продолжится. Сейчас, конечно, ситуация с комиксами и с продукцией Marvel на российском рынке неоднозначная по всем понятным причинам, но мы, как обычно, надеемся на лучшее, уверены, что можно будет ознакомиться со всем этим на родном языке, потому что это действительно внимание стоит. Ром, я знаю, что ты огромный знаток вообще и любитель именно... Возвращайся, я понимаю, что нам, как обычно, у нас не хватает эфирного времени на то, чтобы обсудить все, что хочется. Возвращаемся все-таки к «Ночному оборотню». И, как я уже сказал, я знаю, что ты огромный ценитель именно историй про оборотней. Тебе очень нравится этот формат, ты много знаешь об этом. Насколько хорошо, по-твоему, была показана вот эта идея ликантропии, да, в... спешале, который мы все-таки сегодня обсуждаем, и не только Хеллбоя, Халка и Джеймса Ганна в режиссерском кресле DC.
Мне кажется, что оборотень — это в первую очередь, отходя от базовой идеи ужаса, что вот есть вампиры, есть оборотни, они все очень страшные и ужасные, потому что монстры, это интересная идея для показания вот примерно того, что было показано в Immortal Hulk Юинга. Это идея о животной натуре внутри человека, о чем-то темном, страшном, что вырывается из нас. Секунду, я открою свой список.
Угу.
Почему?
У нас, я обожаю просто, обожаю, когда наши гости готовятся к эфиру, делают какие-то себе конспектики, зарисовки. Это всегда очень классно, и благодарим еще раз тебя за то, что ты так ответственно к этому подошел. Здорово, здорово.
Так вот, хотел бы пройтись по тому, почему именно оборотень в виде волка так популярен, да? Ведь по факту того же Халка можно назвать оборотнем. И Дональда Блейка, когда он превращался в Тора, он тоже был оборотнем условно. В мифологии мы слышали об оборотнях-медведях. Есть даже, я сегодня почитал, оборотни, которые превращались в вещи или какие-то предметы. Мимики из фэнтези считаются оборотнями. Но почему оборотень в виде волка настолько популярен? Почему это символ, который был в десятках ужастиков, куче комиксов, фильмов? Почему? Мне кажется, фишка именно в том, что для нас олицетворяет сам волк. Волк олицетворяет свирепость, коварство, жестокость, зло, но также храбрость и победу. И в нашем циничном мире, где мы часто чувствуем себя беззащитными, слабыми и одинокими, и при этом чувствуем угнетение из-за того, что сами возвращаемся к животному началу, которое не можем контролировать, мне кажется, это только естественно, что мы начинаем так боготворить и гореть идеей оборотня. Ведь это что-то очень страшное, очень сильное, но при этом в нашем сознании благородное. Почти во всех сказках или произведениях волки — это условные рыцари леса, самые... Ну, как в Маугли было. Они ведь там были самые такие честные, благородные, ответственные.
Или серый волк, который Иван Царевич помогал
спасти
Василису.
Итак, много где. Не удивительно, что волки сейчас популярны в медиакультуре, и тем более не удивительно, что изначально, давным-давно, еще в Древней Греции и Риме, когда появились первые записанные упоминания оборотней, ну, в культуре, понятное дело, это были именно волки. Мне кажется, это понятно, что мы хотим быть как они. С одной стороны, простыми, более животными, но с другой стороны, более честными, сильными, страшными, вызывающими уважение.
Очень интересно, да, что это животное начало, несмотря на то, что оно такое дикое, страшное, да, ведь волков, в принципе, всегда при этом боялись, всегда опасались, всегда там на них охотились, пытались уберечь свой дом, свою семью от напасти волков. Здесь очень интересно, кстати, опять же, мы, естественно, сегодня все время будем возвращаться к спешалу, тот момент, когда главный герой, наш Джек Рассел, кстати, очень интересно, очень символично, что нашего героя зовут Джек Рассел, это же порода собаки, по факту, и несмотря на то, что автор отрицает, что это было сделано специально, мне кажется, что, ну, это как минимум подсознательная какая-то штука, когда он выбирал имя для персонажа, а на самом деле, кстати, первый, самый короткий, пятистраничный рассказик под названием «Werewolf by Night» был опубликован даже не в 72-м году, а еще в прародительнице Marvel Comics, в Atlas Comics, в июле 1953-го. То есть, по факту, первое появление именно вот этого персонажа, тогда у него еще не было имени Джек Рассел, но вот на этих пяти страничках было первое официальное его появление. То есть история эта тоже уже насчитывает практически... Уже скоро будет как век, и это тоже классно и интересно. Возвращаясь к спешалу, возвращаясь к этой дикости, да, и к вот этой вот двойственной истории звериной, с одной стороны такой дикой, с другой благородной, когда наш персонаж Джек Рассел понимает, что он сейчас обернется, сейчас они заставят его принять истинную форму, он делает все для того, чтобы Эльзу обезопасить. Он начинает ее обнюхивать, он говорит ей о том, что нужно делать.
Да, чтобы оборотень ее не убил.
Чтобы он, да, на нее не напал. Он говорит ей, что нужно сохранять зрительный контакт, что он запоминает ее запах для того, чтобы он был ему знаком. И это невероятно крутой ход.
Да, это очень интересный.
Это можно было бы показать настолько более банально, да, ну там, не знаю, классическая какая-то вот... ну то есть это небольшая заявочка в сторону love story классической, да, такой, ну вот там...
Условная красавица и чудовище.
Да, вот у нас там тут дама в беде, вот тут какое-то благородное чудовище. Это, кстати, тоже очень интересная история про красавицу и чудовище. Это же вообще тоже такая интересная психологическая штука. Про то, что вот эти все диснеевские сказки, да, про то, что можно полюбить и чудовище, и можно его исправить, и оно изменится. Это такой тоже интересный заход здесь. Понятное дело, что в реальной жизни, к сожалению, такие сказки чаще всего обречены на очень печальный конец, и никакого долго и счастливого здесь не бывает.
Причем иногда с очень необычной стороны. Ведь что имелось, ну, как я всегда видел для себя красавицу и чудовище, чудовище в душе не был чудовищем. Он был, ну, немного грубым, но в целом нормальным парнем. И условно то, что она должна была обязательно исправить чудовище, может подразумеваться как перемены в отношениях не по собственной воле, что тоже форма абьюза.
Как интересно. Слушай, я никогда не рассматривал эту сказку с этой стороны, а ведь по факту это так. Ну да, допустим, даже если он там был чудовищем, ну, допустим, да, нам показывают в начале сказки, что он довольно грубый, что он грубо обошелся с этой ведьмой, и она его прокляла, тоже, в общем-то, не за красивые глаза, не потому что он там хороший парень, но тем не менее, слушай, вот он такой есть, вот это его характер.
И она по факту насильно меняет его под себя.
Насильно меняет его характер.
И в итоге многие, воспитанные этой сказкой, на подсознательном уровне в отношениях могут попытаться изменить партнера,
менять людей,
считая, что он плохой. Только если в сказке нам реально показывают, что чудовище, ну, такой себе персонажик, что он грубый, нецивилизованный, то в реальной жизни-то партнер может воспринимать другого таковым, даже если тот не является
таким.
Конечно,
конечно, это
же
его призма.
Да, просто исходя из своих предпочтений о человеке.
Слушай, как интересно. Это же получается невероятно глубоко, что с одной стороны, с одной стороны, получается, что красавица, которая решает изменить, да, чудовище, она его не спрашивает, хочет ли он меняться.
А знаешь, что было бы по-настоящему круто? Если бы эту сказку вот сейчас переосмысливать. Если бы она научила его не меняться, тут еще можно приплести мысль про шаблон красоты, кстати, что типа, если ты огромный монстр, ты некрасивый,
но
только опять сожмешься в мягкого человечка, станешь просто смак. Было бы гораздо интереснее, мне кажется, если бы она пришла, и настоящая любовь заключалась в том, что она бы убедила его полюбить себя и в таком теле.
Да.
Вот это
вот,
было бы прям
вот,
круто.
Вот это, вот, мне кажется, это те сказки, которые
нужны нам сейчас.
На самом деле нужны нам сейчас, да. Во-первых, во-вторых, что, конечно, она пытается его изменить, и это тоже история про то, что, ну, если человек, или не человек в данном случае, вот он такой от природы, это же иллюзия, что ты можешь что-то изменить. Это иллюзия, что ты можешь превратить чудовище, если оно само не хочет стать человеком. Тут-то вот, вот это тоже, мне кажется, глубокая какая-то история.
Совершенно с тобой согласен. Мне кажется, зачастую, говоря, ты можешь изменить человека в отношениях или любой другой ситуации, мы утрируем, на самом деле, имея в виду, замотивировать его на собственные
изменения.
Именно
так. Человек только сам себя может изменить, человек только сам себя может исправить.
Но за счет того, что это утрирование часто многие не понимают и воспринимают фразу буквально, то они пытаются сами собственноручно изменить человека в прямом смысле, и это, как ты сказал, не принесет плодов.
Абсолютно точно, абсолютно точно. Возвращаясь опять же к нашей истории, мы все время, слушай, на самом деле мне безумно нравятся все наши отсылки, все, куда мы уходим. Мне кажется, что эфир получается очень насыщенным за счет этого. Но возвращаясь к комиксам, есть ли, были ли у тебя какие-то ожидания, которые, например, не оправдались? Хотел ли ты увидеть что-то еще, например, в этом спешле, чего не увидел? Или, может быть, что-то, наоборот, превзошло твои ожидания?
Знаешь, я, наверное, сейчас прозвучу немного не очень, но мне кажется, меня больше всего порадовал не хороший сюжет, не классная стилизация, не персонажи. Знаешь, что меня больше всего порадовало? То, что наконец-то на большом экране киновселенной Marvel мы увидели кровь и убийство. Потому что они купили... Потому что, мне кажется, любая студия...
Ну, слушай, но очень лаконично, сдержанно и грамотно.
Но мне просто... Почему это так сильно меня порадовало? Мне кажется, любая компания... Любое крупное там издательство или дом идей должны уметь делать истории с любыми рейтингами.
Это правда.
Как истории достаточно стерильные, которые будут умными и цепляющими даже без жестокости и взрослых тем, вроде тех же диснеевских сказок, например. Так и истории вроде Дэдпула, в которых расчлененка и прочее должны
быть...
Но
они органичны.
Да,
либо... Они органичны для
совершенно
этого сюжета,
верно. И это очень здорово, что Marvel наконец показали, что они в целом могут такое делать. Что им это не страшно, что если выйдет третий Дэдпул с Хью Джекманом, ожидаю, то он не будет стерильным. Потому что, мне кажется, такие персонажи не должны быть стерильными. Это бы все портило. Представь себе пацанов без убийств.
Ну, это невозможно.
Что было бы
вообще? Для чего это нужно?
Это было бы скучно.
Это правда.
Или хранителей без умеренной крови.
Мне кажется, да, что сюжеты нужны совершенно разные, и пытаться просто, знаешь, это игнорирование из серии «если я этого не замечаю, этого нет». Но это ведь так не работает. Мир не черно-белый, мир состоит из разных оттенков.
Ты сейчас очень тонкую отсылку сделал на происходящее.
Да, 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 да. Прекрасно. Я аккуратно это все вбрасываю. На самом деле, мне кажется, что истории действительно нужны очень разные, и истории и формата пацанов, опять же, они тоже очень важны для индустрии сейчас. Они важны и для зрителей, они важны и для тех, кто потом будет это изучать. И смотреть за тем, что же выходило. Потому что, ну, представь себе, не знаю, где-то через лет так 50-100 культурологи начинают смотреть «Наследие» и видят киновселенную Марвел, например, там, без фильма «Старик Логан», да? Который вроде как, кстати, не имеет отношения к киновселенной.
Ну, если они ведут Хью Джекмана в роли Росомахи, то вообще странная тема будет.
Без фильма, там, вот, без тех же самых фильмов о Дэдпуле. Это ведь будет...
Однобоко.
Однобоко, да, 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 да. И очень интересно как раз сейчас за счет вот этого нового формата, за счет формата спешалов, за счет формата такой, таких короткометражек, может быть весьма интересно, к чему это все приведет. Мы сейчас увидели и прекрасный альманах мультзарисовок «Я есть Грут», который выходил недавно.
Я пока не посмотрел.
Посмотри, очень-очень забавный, он очень коротенький по хронометражу, там серии буквально по несколько минут, их совсем немножко, то есть это вот на полчасика посмотреть. Очень мило, очень забавно. Мы ждем спешл тоже формата вот, короткометражки, рождественский спешл «Стражей Галактики» от того самого Джеймса Ганна, которого мы сегодня уже упомянули, и это тоже должно быть очень интересно. И, конечно же, ждем новых проектов киновселенной Marvel, которая теперь расширилась у нас. И очень важно, очень интересно, что, мне кажется, вся вот эта фаза киновселенной Marvel — это скорее такая подготовительная фаза. Она нас постепенно-постепенно заряжает и готовит к чему-то совершенно новому. К смене составов, к смене мировоззрений, к смене взгляда вообще на кинокомиксы, какими они могут быть. Это очень-очень важно. Лично я, конечно, ждал в «Ночном оборотне» хотя бы коротенькое, такое маленькое отсылочку к событиям, происходившим в недавней мультивселенной «Безумие». Я был уверен, что это будет каким-то образом связано, потому что изначально-то персонаж «Ночной оборотень» как раз-таки был создан при помощи той самой книги «Даркхолд», вокруг которой вращались события и «Ванда Вижн», и
ну и к тому же мультивселенная «Безумие» тоже пыталась быть хоррором во вселенной Марвел.
Но мне кажется, что у них получилось гораздо хуже.
И, ну, поэтому я сказал, пыталась.
Да-да-да. Там ужасно она была не потому, что она была хоррором, будем честны. Но, тем не менее, и мультивселенная «Безумие» выполняла свою очень важную роль.
Конечно.
Добавив нам тех самых ожидаемых, наконец-то, «Людей Икс» в киновселенную, пока хоть и...
Мистера Фантастика.
Да-да-да-да. Ну, «Фантастическая четверка» уже была анонсирована очень давно. Уже мы вот ждем...
Ну, согласись, приятно вот немножечко получить.
Пощупать заранее. Хотя бы, хотя бы чуть-чуть прикоснуться к этому. Очень здорово, правда, это очень-очень классно. Я с нетерпением огромным жду того, во что это выльется дальше, потому что киновселенная у нас развивается, киновселенная растет. Я, друзья, напоминаю вам о том, что у вас все еще есть возможность задать свои вопросы, если вы хотите их написать. У нас остается буквально 5 минут эфира. Мы, конечно, и вдвоем с Романом потрясающе поговорим здесь, нам очень интересно, у нас есть очень много еще, я уверен, чего обсудить. И давай, знаешь, какой еще момент затронем? Наверняка ведь есть какие-то персонажи вселенной Marvel, которые, на твой взгляд, заслуживают экранизации, и которой у них пока нет. Или она есть, но очень неудачная. Вот каких персонажей, скажем так, второго или третьего эшелона, как тот же самый «Ночной оборотень», который до этого никак не дебютировал в киновселенной Marvel, а тут вдруг вот раз и очень хорошенько себя показал. Кого бы еще ты хотел увидеть? Да, можем просто пофантазировать, подумать об этом.
Знаешь, достаточно сложный вопрос, потому что я, честно говоря, больше фанат DC.
А вот и открылась. Вот и открылась эта истина. Но мы с тобой после эфира поговорим на этот счет. Так, а по Marvel все-таки, кого бы?
Я очень люблю в целом все, что...
Слушай, а чем мы ограничиваемся Marvel? Давай и про DC поговорим. Ведь есть очень большое количество... В DC есть еще большее количество нераскрытых совершенно персонажей, которых очень интересно было
бы увидеть. В целом, все, что я больше всего люблю в супергероике, я все не время стараюсь уходить в альтернативу от большой двойки.
Угу, понимаемо.
В целом я уже видел. Например, моя любимая команда вообще в комиксах — это «Роковой патруль». Угу. По нему сейчас выходит потрясающий сериал, который мне очень нравится. Я очень люблю «Элиас» Брайана Майкла Бендиса. У нее был первый отличный сезон. У «Сорвиголовы» был чудесный сериал.
Ой, как мы ждем возвращения «Сорвиголовы» сейчас. Ой, как ждем.
Единственное, что хорошее была «Женщина Халк», это ненадолго увидеть «Сорвиголову».
Да.
А в остальном...
Ну, «Женщина-Халк» получилась очень спорной. Я абсолютно с этим
Ты прям
согласен.
Смягчил углы.
Я максимально смягчил углы.
Очень спорно это прям.
Я просто сдерживаюсь изо всех сил, потому что я... Ну, мне было очень интересно. Я не фанат этого персонажа. Мне всегда «Женщина-Халк» казалась довольно пресной, однобокой и не особо интересной.
Зато она хороша в контрасте с самим Халком. Опять же, на фоне того, что ты оговаривал про Иммортала Юинга. Почему она выглядит так, а Халк выглядит как гора мышц.
Да, это очень интересно, но опять же, сериал нам этого никак не показывает, вообще никак совершенно. Так, и все-таки персонажи.
Ну, если введут Людей X, я жду не то чтобы самих Людей X, я бы хотел увидеть X-Force. От Рика Ремендера, помнишь, был ран, где они жесткий, брутальный спецназ, всех рубят.
Ты же помнишь, что во втором Дэдпуле как раз-таки, как он назвал свой отряд?
Ну да,
назвал его X-Force.
Но я жду именно... Про X-Force было много комиксов, и я жду вот именно то, что было у Ремендера, ну или подобное, где они все в черно-сером, убивают террористов, отправляются
мрачный,
в другие
мрачный,
реальности.
Кровавый, да, очень
это,
классный ран.
Это было очень круто. Наверное, очень жду возвращения Сорвиголовы, конечно, обожаю этого персонажа.
Тоже, кстати, из рекомендаций, последний ран, последний...
Чип Здарски?
Да,
ран Он до сих пор пишет.
Подожди, но он же закончился на Devil's Reign. Или нет? Он продолжает.
Чип Здарски дальше пишет.
Ой, прекрасно.
Это, походу, магнум опус будет для него.
Великолепно, да. Это потрясающий тоже сюжет о Сорвиголове, который вдруг понимает, что он по факту тоже преступник. Несмотря на то... Вот это тоже очень интересная тема.
Ну, Здарски, он как бы... Вот, что многие говорят о его ране. Сам пока не добрался, но я огромный фанат Рана Бендиса и читал Миллера и Уэйда. В чем фишка Здарски? Он берет все лучшее из других лучших ранов, запихивает это в одну кучу, не добавляет почти ничего нового, но грамотно комбинирует прошлое, и на выходе мы получаем ран по Сорвиголове, который, мне кажется, всем понравится.
Это правда. Да, это, на мой взгляд, один из лучших ранов Сорвиголовы, который я читал за всю историю
комикса.
Фаната
Бендиса не переубедить.
Я понимаю, это очень сложно. Но, тем не менее, ознакомиться обязательно стоит. Комикс потрясающий. И тоже как раз-таки о внутренней борьбе, о психологических каких-то историях, потому что он посвящен как раз-таки тому, главному размышлению, а где проходит граница между супергероизмом и вседозволенностью.
В «Сорвиголове» очень давно была эта линия. Она прослеживается еще со времен Фрэнка Миллера, где «Сорвиголова» мутузил гангстеров, при этом иногда задаваясь вопросом, а чем я отличаюсь, раз моя подружка убивает их, а я против убийств. И он как бы не находил для себя этого. И это потом прослеживалось у Уэйда очень хорошо, когда ему пришлось рассекретить себя. И он какое-то время был просто рыжий чувак в красном костюме, который бегал по улицам, чего там, Лос-Анджелеса вроде, не помню. Очень забавный был промежуток. Ну, а ты бы кого хотел увидеть в экранизациях новых?
Слушай, я был в восторге от Лешего, от появления Лешего, наконец-то, после провального совершенно фильма трэш-хоррора 2005 года, который не имел к комиксам совершенно ничего, кроме названия и пары каких-то ключевых действующих мест. Леший был потрясающий.
И что, теперь ждешь Говарда Утку?
Слушай, Говарда Утку нам уже спойлернули. Я лично жду гораздо большего появления Космо на наших экранах. Собаки-телепаты из «Стражи Галактики», советского пса-космонавта-телепата. Я считаю, что это будет потрясающе.
Да, это было бы очень забавно.
Очень ждем от Marvel таких же интересных, новых, необычных проектов. Ждем развития киновселенной не только вширь, но и вглубь. Это очень важно, потому что, несмотря на то, что вводятся новые персонажи, смотреть кучу однотипных комикс-историй не так интересно.
Знаешь, мне кажется, это может быть еще одна причина, почему Marvel начали экспериментировать. Потому что за прошлую фазу мы увидели столько однотипных боевиков разного уровня качества, что теперь я не понимаю, что люди просто не смогут смотреть дальше столько же всего и пытаются что-то новое нам дать.
И мы ждем больше нового, а наше время, к сожалению, уже заканчивается. Наш карет скоро превратится в тыкву, друзья. А с вами сегодня была ваша любимая передача «Гигзона». Я Алексей Зуйков. В гостях у меня был Роман Минаев, администратор группы «Попробуйте понять». Мы обсудили последний спешл от Marvel «Ночной оборотень». Затронули комикс-культуру, культуру страха, культуру хоррора. Спасибо большое, Рома. До новых встреч в эфире каждый понедельник в 15:00. Пока.
До свидания.